Откройте вместе со мной Матфея 28 глава. Матфея 28 глава. И прочтем вместе прямо с первого стиха. По пришествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господний, сошедший с небес, приступив, отворил камень над дверью гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее, там его увидите. Вот я сказал вам». И выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам его. Когда же они шли, они возвестить ученикам его, и те Иисус встретил и сказал: «Радуйтесь!» И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились его, ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь! Пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Когда мы читаем с самого начала, непонятно, как произошли события, и непонятно, увидели женщины это великое землетрясение, увидели женщины, что камень от двери гроба отвалился. Нет, это произошло до ихнего прихода. Но мы сегодня хотим увидеть, что произошло на пути, на ихнем пути в Галилею, и что произошло там, в Галилее. Что-то неладное происходит с человеческим родом, что-то страшное и разрушительное. И когда мы смотрим на всех видов животных, мы замечаем, что ни один вид не ведет такую жестокую, самоуничтожающую борьбу внутри себя. Да, виды животных, они борются с другими видами, но никто из них не саморазрушается изнутри, как делает это человек. Что-то происходит страшное с нами, что мы делаем и даже выступаем против нашего здравого смысла. Мы не хотим боли, но приносим боль другим. Не любим гордых, но гордимся. Мы ненавидим смерти, но убиваем. Но самое страшное, что это слабое, кратковременное существо, человек, выступает против самого Создателя, Создателя Вселенной. Мы живем на самом деле в сумасшедшем мире, где никчемные слабые человечки, они восстали против всемогущего вечного Бога. Они убили всех пророков. И когда Бог послал своего Сына, самый лучший, благой вести для человека, они взяли и убили Иисуса Христа, предав его самой постыдной существующей смерти, смерти на кресте. Разве можно назвать человечество нормальным после этого? И происходит какая-то страшная война, о котором Давид в Псалом 2 говорил: «Зачем мне тут со народа? И племена замышляют тщетное. Восстают цари земные, и князья совещаются вместе против Господа и против помазника его. Что они говорят? Расторгнем узы их и свергнем в себя оковы их». Живучий на небесах смеется, потому что он будет судить такое поведение. Что происходит с людьми Вы знаете, коммунизм объявил эру свободной, свободной от оков религиозности, от оков духовности, от оков старости. И вот мы живем сейчас в мире, который тоже старается освободиться от этих оков или от этих уз. Даже свой народ не понял Иисуса Христа. И как он говорил, что он пришел в мир, который он создал, мир его не понял, но он пришел к своим, и даже свои его не приняли. Они не поняли, что служило ихнему благу. Чтобы понять, что произошло в тот день, давайте посмотрим чуть-чуть на историю Израиля. Меньше чем 200 лет раньше, а именно в 166 году до Рождества Христова, произошла революция, восстание Маковеев. Вы наверняка услышали, когда один отец с 5 сыновями воспротивился закону Антиоха Епифана, который заставлял их молиться римским богам и отказаться от Бога. Они ушли, подняли целое восстание, и предварителем такого восстания стал Иуда Маковей. Восстание приняло такие размеры, что до где-то 1027 году они добились своего и вошли в Иерусалим и очистили храм. И даже появился праздник, названный Ханука, в честь входа Маковеев в Иерусалим. Они добились своего, но что-то страшное произошло после того. А именно, Иуда поставил своего друга, своего брата, он поставил его первосвященником. Никогда человек не должен был сделать это. Потом, когда Иуда умер, первосвященник стал обратно полководцем и повел дальше восстание. А потом замешалась политика с религией настолько сильно, что вот это восстание, которое должно было быть очищающим, которое должно возвратить людей обратно к Слову Божьему, она стала чересчур политической, так что полководцы становились первосвященники, а первосвященники становились полководцами, и пошел целый хаос. Но вот эта свобода не длилась долго, потому что в 63 году Помпей добавил Палестину к территориям Римской империи, и началась уже римская власть. Евреи требовали всегда царя, он дал им царя. Он дал династию царей Иродовых, людей, которые были марионетками в руках римлянам. Но он поставил еще прокураторов и еще губернаторов. И вы знаете, что во время Иисуса Христа на самом деле не Ирод решал, а Понтий Пилат, губернатор Палестины, решил, что станет с Иисусом Христом. И вы знаете, что ни одно решение важное не делал Ирод. Но в тот период появились фарисеи, появились саддукеи. Кто были фарисеи? Фарисеи были те, которые поддерживали это восстание, и они всегда хотели вернуть народ к истокам, назад к традициям нашим родителям. Саддукеи, мы знаем из Библии, что они не верили ни в воскресение, они не верили ни в ангелов, ни в вечной жизни. Это были материалисты, верующие наших дней. Потом появились еще две большие касты, и это были эссени, это монахи того времени, которые сказали, нам нужно уйти из этого мира, если мы хотим удержать веру. И они действительно отошли в Кумране и жили отшельничной жизни. И зелоты были революционеры, которые убивали по одному, по другому из этих властей римских, думая, что так они смогут поменять судьбу Израиля. Поэтому в то время появились вот эти четыре большие религиозные касты. И еще раз, фарисеи говорили, давай пойдем назад родителям, к истокам наших родителей. А Саддукеи говорит, нет, давайте пойдем вперед. И они были либералами наших дней, те были консерватистами наших дней, те были либералами. И те не говорили, давай пойдем вне, то есть уйдем из этого мира, а зелоты говорим, давайте пойдем против. И восстановился целый хаос религиозный, и именно в такой хаос пришел Иисус Христос. Что самое интересное, что все они знали о Мессии, все даже ожидали Мессию. Но почему-то они прочитали некоторые стихи из Библии, но не прочитав всю Библию. И знаете, что они прочитали? Они прочитали, например, Даниила, 7 глава, 13-14 стих, где говорится, что Мессия должен прийти на облаках, должен получить всю власть и должен подчинить все народы под, угадайте, под кем? Под Израилем. Они прочитали из Иеремии, прочитали из Иезекииля, что Израиль станет на высоте, что все народы будут ходить поклоняться. Они прочитали книгу Иоиля, и они мечтали о таких временах, но не прочитали сотни других мест, которые говорили, что раньше, чем это произойдет, Иисусу нужно будет пострадать. Эти два не могли никак войти в их непонимание, как пострадать Богу, всемогущему Мессии Бога, чтобы Он пришел пострадать, а они все время перескакивали через эти места. Даже сейчас, когда евреи в синагогах читают Исаию, они не читают Исаию 53 главу, которая говорит о страдании Иисуса Христа. И поэтому было у них ожидание Мессии, но у каждого был свой вариант Мессии. У каждого было свое понятие Мессии. Конечно, ожидание Мессии усилилось особенно благодаря одному человеку, имя его Иоанн Креститель. Все служение Иоанна Крестителя было направлено на то, чтобы подготовиться к встрече Мессии. То есть люди поняли, что они живут в то время, когда должен появиться Мессия. И Иоанн Креститель настолько сильно подготовил, что все уже ждали. И вот появился Иисус Христос. Как Он появился, вы знаете, публично Его представили на Его крещение. И вот сразу интерес всех этих четырех каст пал на Иисуса Христа. Все заинтересовались этим человеком. Вы знаете, что когда Он пришел в Иерусалим, Он такие чудеса делал, что даже фарисеи сказали, ну не может быть, чтобы человек делал такие чудеса, если с ним не Бог. Но очень скоро они потеряли интерес к Иисусу Христу. Вы смотрите книгу Иоанна и читайте первые 5 глав, и там все хотели увидеть Иисуса Христа. В 6 главу начинается совсем наоборот, гонение Иисуса Христа. Что случилось? Иисус не вошел в их религиозные понятия, в их строгие рамки. Он не исполнил их требования и ожидания. И он кушал с мытарями, он не мыл руки, когда касался к пище, и можно привести целый список, сколько законов он нарушил. На самом деле он не нарушил ни один закон. Он нарушал только понятие, нижнее понятие законов. И тогда Популярность Иисуса перешла к кому? К массам. Массы не знали так хорошо закон. Массы не были религиозные, и они любили Иисуса Христа. За что? За то, что Он исцелял. За то, что Он делал чудеса. И самое главное, за то, что Он накормил. И вы знаете, как только Он накормил, они побежали, и Иисус тоже побежал. Они побежали, чтобы Его короновать, а Иисус взял и укрылся. Представьте себе, что Его короновали бы тогда царем, при живущем царе Ироде, который тот сын того, который убил младенцев, который мечтал уничтожить Иисуса Христа. И вот представьте себе, что все массы мечтали тоже о Мессии. Мы читаем Иоанна 4 глава, что женщина, когда только узнала, что он религиозный, что он пророк, она сразу спросила про Мессию, и она имела понятие Мессии, он придет и все расскажет, все объяснит. Но у каждого, как я сказал, были свои понятия Мессии. Какого Мессии они ожидали? Они ожидали освободителя, который возьмет политическую власть в руки, уничтожит рабство, которое, кстати, они не хотели даже признать. Они остались настолько гордливы, опьянены собой, гордливы своей уникальностью, своей религией, что просто продолжали считать себя свободными. Вы помните Иоанна 8 глава, с 31 по 45 стих, когда Иисус только напомнил им, что они нуждается в свободе, и что свобода может быть только в нем, они как ошпаренные закричали, мы не были никогда рабами никому. Представьте себе, они были всегда рабами, и они закричали, что они не были никогда рабами никому. А он говорил о рабстве греха. Они не поняли, какого Мессию посылает Бог. Они не поняли, что этот Мессия при своем первом приходе будет являться самым кротким существом, миротворцем, что он будет плакать, что он будет сокрушенным духом. Они ждали другого всемогущего Мессии. Но вот, наконец-то, день захода, торжественного въезда Иисуса в Иерусалим. Весь народ на улице, все начали кричать. Осанна, все начали славить царя. Наконец-то все люди собрались и сказали, совершилось. Наконец-то власть перешла к Мессии. Вот он, тот Мессия. Оказалось, что это и есть Мессия. И весь народ ликовал. Видно, Ирод дрожал. А фарисеи не смели ничего сказать из-за страха народа. Они сказали Иисусу, останови. Но свершилось в их понимании революция, свершилось переворот. Свершился тот военный переворот, о котором они мечтали. Вот-то царь Иерусалимский, вот-то царь Израильский вошел, наконец-то мы заживем. Свободны от всех нации уникальные, единственная земля, и все будут смотреть на нас. Но прошло несколько дней, и когда они услышали, что Иисус захвачен, представляете сейчас этих людей. Эти людей, которые, их мечта просто взяла и разрушилась. Но когда они еще увидели Иисуса раненого, заплеванного, ударенного, и все издевались над ним, этот же народ, который кричал «Осанна», закричал «Распни! Распни!» Что было в их душах? «Распни этого обманщика! Распни этого человека, который просто обманул наши ожидания! Распните того, которым мы думали, что он является Мессией, а он оказался таким же, как все!» Вы должны понимать, что творилось в сердце человека, того времени, и я прочту то, что сказали его ученики даже. Те, которые по дороге в Эммаус рассказали Иисусу, что случилось. Смотрите, Лука 14, глава 21, что они сказали. А мы надеялись было, что Он есть Тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне как мертвый. А мы-то надеялись. А мы думали. А мы ожидали, что Он избавит Израиль. А вот уже третий день, как Он мертвый. Даже Его ученики растрогались. Они увидели себя перед собой обманщика, который поигрался на их чувствах. И вы знаете, когда вы видите пьяного человека, вам неприятно, но когда вы видите пьяного священника, вам 100 раз неприятнее. Когда вас кто-то обманывает, вам неприятно, но когда вас обманывает тот человек, которому вы верили, безгранично верили, вам 1000 раз неприятнее. Вот так произошло с Иисусом. Они так надеялись, а у них было такое страшное разочарование. Будьте уверены, что если вы были там, вы бы тоже кричали: «Распни! Распни его!» В чем была их проблема? Они не поняли происходящее. Они прочитали Библию, но не поняли, что там говорится. И кажется, это случается в наши дни, когда мы читаем, но каждый понимает то, что он хочет. Они не поняли, что служило ихнему добру. Поймет ли человечество сегодня? Поймем ли мы каждый день, когда Бог через Писание говорит нам четко то, что служит нашему добру? Давайте посмотрим, что сказал Иисус тем ученикам по дороге в Эммаус. «О несмышленные, медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея, и из всех пророков изъяснил им сказанное о нем во всем Писании». Но вот победа Иисуса над смертью. Вот это должно было разрешить все недопонимания, все споры. Иисус воскрес. И кажется, куда еще больше доказательств. Кто-то сказал так: если хочешь создать новую религию, говори о вечной жизни, но докажи, что ты ее имеешь. Умри, а потом воскреснув, ты скажешь всем, что все, что ты говорил, правда. Так вот, Иисус именно это сделал. Он воскрес. Но давайте посмотрим, что произошло по дороге в Галилею. Помните, Он сказал ученикам: идите в Галилею. Когда они шли в Галилею, 11 стих. Когда же они шли, то некоторые стражи, они вошли в город и объявили первосвященникам о всем происшествии, о всем бывшем. Что сделали первосвященники? Собрали быстро старейшин и сделал совещание, 12 стих, довольно денег дало воинам. Интересно, сколько это означает «довольно денег». Я знаю, что денег никогда не довольно. Но здесь написано «довольно», чтобы они замолчали. Столько денег, чтобы они захотели молчать. И сказали: «Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали». Сказать, что вы спали, это означает приговор. Кто бы взял столько денег, чтобы умереть? Он сказал: не говорите, что случилось, а говорите, что вы спали. А мы знаем из Филиппийцев, 3 глава, когда из Деяния апостолов, 16 глава, когда стражник увидел, что подумали, что все убежали, он хотел себя убить. Так вот, смотрите, что обещали священники. Не просто деньги, а сказал так: если слух об этом дойдет до правителя, давай вообще, чтобы держать это секретом, но все-таки, если эта весть распространится, то мы убедим его и вас от неприятности избавим. Что они тогда сделали? Потому что им дали довольно денег. И еще сказали, что они защитят. Они взяли деньги и поступили, как научены были, и пронесло слово все между иудеями до сего дня. То есть, казалось, вот уже доказательство его воскресения, куда больше. Но они взяли это доказательство, услышали старейшины, услышали священники, что так случилось. Услышали от кого? От свидетелей, от первосвидетелей. На них взяли и превратили это доказательство в ложь. Почему? Потому что они не хотели признать Иисуса Христа. Мне нравится, что вера в Иисуса Христа, она удивительна тем, что даже после 2000 лет, даже не был сам, даже не видев Иисуса на кресте, ты можешь с той же свежестью, силой уверовать сегодня. Почему? Потому что сегодня действует какая-то сила. Она называется силой воскресения. И эта сила воскресения, она реальна сегодня так, как была реальна тогда. Помните, что сказал Павел в книге своей к Филиппийцам, в 3 главе 10 стих, он сказал: «Я мечтаю, первое, познать его». То, что не познали евреи, то, что не понимали евреи, то, что мы не понимаем иногда, с этого начинается наша жизнь. С познанием Иисуса Христа и именно Его воскресением, но с этим продолжается наша жизнь. Поэтому это была цель Его жизни, познать Его. Но знаете, второе, что Он сказал, познать силу воскресения Его. И Павел увидел много доказательств силы воскресения Его, когда люди приходили к Богу. Я увидел только в нашей федерации спорта доказательства силы воскресения в более 1000 спортсменов. Я увидел воров, бандитов, наркоманов, как они были воскреснуты этой силой воскресения. Вот чем уникальна вот эта сила воскресения, что оно сегодня так же реально, так же действует. Также можешь видеть плоды, также можно увидеть доказательства. Поэтому никто сегодня не может сказать что-то против, потому что это реально. Факт, что вы здесь, это доказательство силы воскресения. Но не обязательно, недостаточно, я бы сказал, просто на себе эту силу воскресения почувствовать. Посмотрите, что произошло в Галилее. Ученики пришли в Галилею, и вот там он сказал следующее. Он после того, как собрал, и мы прочтем с вами с 16 стиха, 28 же главы. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. Вы даже знаете имена тех. И приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Так, как сказал и Даниил, что на облаках придет Сын Человеческий и возьмет всякую власть на земле и на небе. Она дана уже ему. Итак, что нам нужно делать? Власть вся у него. А нам что нужно делать? Идите. Научите все народы, не стойте здесь, не находитесь только в этом собрании. Не думайте, что христианство – это воскресное появление в собрании. Нет, идите. Научите все народы. После того, как покрестишь их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учите их соблюдать все, что я вам сказал. Обещание: Он будет с нами до скончания века. Аминь. Нам остается сегодня выполнить то, что сказал Иисус Христос. Идите. Не стойте. Вы еще здесь. Идите. Куда? Научите все народы. Чему научить? У нас есть только одна тема. Иисуса Христа. Воскресение Его. И после того, как каждый из них креститься будет, нужно продолжать его учить, чтобы он соблюдал. Поэтому сила воскресения, она никогда не должна оставаться в одном месте, в одной церкви, в одном городе. Она должна распространяться, и поэтому призваны мы, если мы захотим подчиниться сегодня голосу Господню, помолимся.